Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, Соединенные Штаты Америки, а более конкретно юг. Юг, так, юго-восток? Нет. Может быть, юго-восток. Флорида. Соединенные Штаты Америки, Флорида, 25 мая 25 же года. Канал простой, без всяческих претензий на экспертность, но ламповый, теплый, общаемся вместе. Сегодня прямой эфир, as usual, как обычно. Поэтому те, кто пришли ко мне прямо на эфир, у них, естественно, шансы в 100 раз больше пообщаться вживую, чем те, которые отписывают комментарии потом. Там шансов намного меньше, что я их буду зачитывать в эфире и отвечать, но зачитывать буду. Вот такие дела. Давайте начнем с того, что люди уже некоторые пришли на эфир, а значит, надо их уважить. Ольга пишет: «Здравствуйте, Яков. Хорошая пикчер на заставке стрима сегодня». Знаете, Оля, я экспериментирую с этими всяческими генераторами имиджей, изображений. В данном случае на Гроке я просто... Знаете, сейчас нужно просто поднастроить, переделать, правильно угадать, правильно заказать, что вы хотите от этого чудесного искусственного интеллекта. Вот я подогнал, и она мне сгенерила вот такую картинку. Сначала она ее сгенерила, а потом она вообще сказала, что это типа в стиле импрессионистов, что ли. Где-то у меня она была, эта картинка. Сейчас, подождите, я, может быть, найду, покажу другим, чтобы они видели. Чтобы они тоже видели. Вот, вот это она. Смотрите. А почему она не показывает? Блин, я сказал, чтобы она показывала. Она показывала только браузер. Сейчас, одну секунду, сделаем по-другому. По-другому, зробим вот такую. О, смотрите. Она сначала мне сделала просто фото. Я сказал, чтобы она мне сгенерировала меня и Трампа, и чтобы было такое поле колосилось, пшеничное, желтое, и сверху было синее небо голубое. Сначала она мне сделала вот эту. Вообще, знаете, я вам сейчас покажу изначально, как она мне сделала. А вот так она сделала. А потом она предложила: хочешь, я ее сделаю в стиле импрессионистов? Ну, кто бы сказал, не хочу. Я говорю, конечно, хочу. Проходит секунд 20. Я получаю вот это в стиле импрессионистов картину. Isn't it amazing? Круто, правда? Надо экспериментировать дальше, может, еще чего придумаем. Если у вас есть какие-то идеи, как правильно задать промпт всяким этим чатам GPT, чтобы они сгенерировали что-нибудь интересненькое и симпатичное. Ну, вот такая тема, да, Оля заметила. Хорошо, спасибо, Оля. Игорь пишет: слушаю вас с начала Америки. О, 2008 год. Рад вас видеть здесь. Я помню фамилию Игорь Самсонов. Конечно. Вопрос. Вы, по сути, въехали в США незаконно. Нормально легализовались. Вопрос. Почему вы категорически отвергаете эти возможности правовые, как вы и сделали по сути? Почему вы решили, что я въехал в США незаконно? Кто вам это сказал? Я въехал в США законно по гостевой визе. После этого я абсолютно законно нанял юристов, которые согласно букве американского закона, после того, как я прошел хорошо интервью и нашел работу по специальности, они ее переделали в рабочую визу. Поэтому не понимаю претензий, предъяв не понимаю. Дальше продолжает Игорь. Честно, очень коробит, когда вы материте демократов, а Трампа просто. Ну, вы поняли. Понял? Я предпочитаю Трампа, чем демократов, Игорь. Вас это раздражает, но что же мне делать? Я же не могу сказать, я теперь буду за демократов. Почему, спросите вы? Потому что Игорь Самсонов недоволен, его это раздражает. Знаете, Игорь, меня и многих других людей раздражает очень многое в нашей жизни. Особенно, когда люди молодые. Они очень такие, знаете, агрессивные, они не принимают что-то другое, другой взгляд на вещи. Потом с возрастом, если вы захотите, конечно, если вы будете на это обращать внимание, вы будете чуть поспокойнее и будете не возражать, что у кого-то другие взгляды. Вы, я понимаю, очень сильно злы на Трампа. Правильно я понимаю, Игорь? Вы имеете на это право полное. Но хочу сказать. А, еще знаете, кто злой на Трампа? Боря. Мой друг Боря, с которым я регулярно, ну, раз в месяц, может быть, записываю подкаст. Боря, но он не просто зол на Трампа, он аргументирует, как он считает, достойной, детальной и так далее. Это совсем мне не мешает оставаться с ним другом, хотя у нас противоположные взгляды на что в политике хорошо и что плохо. А вы почему считаете, что должны все думать так, как вы? Знаете, у меня такое подозрение, читая не только ваши, Игорь, комментарии, многие комментарии такие же, особенно из Украины несутся. Может быть, в России тоже, но я просто не читаю российские паблики. Что Трамп враг народа, и Трамп плохой, и Трамп это не сделал, и Рыжик опять обгадился, и что только про него не пишут. Я сидел и думал, ну, блин, почему так? И я понял. У меня есть гипотеза. Вы, пожалуйста, скажите мне, она права или нет? Ну, если коротко сказать, у меня такое впечатление, что украинцы решили, что у них два президента. Я не знаю, кто их в этом убедил, как их заставили решить, что у них есть президент Зеленский, и у них же есть президент Трамп. Соответственно, президент Зеленский, президент Украины Зеленский, хороший, он за людей, он за бедных и обездоленных. И есть президент Украины Трамп, который плохо себя ведет, и он за Путина, и он поет нарративы Путина, и поэтому он гад паршивый. Если, конечно, считать, что в Украине два президента, то, наверное, вы правы. Но я хочу вам напомнить, что Дональд Джей Трамп не является президентом Украины. И поэтому ваши оценки, я уже не говорю о том, что judgment вообще, это вот оценки резкие, вредны. Но если не считать, что Дональд Трамп президент Украины и обязан бороться не на жизнь, а на смерть за Украину, если так не считать, то как-то картинка меняется. Глупо это я сказал или нет, как вы думаете? Так, Владимир пишет: добрый день, здравствуйте. Елена, добрый день, Яков и гости. Добрый день, Антон Морген. Олег пишет: Яков, добрый день. Валерій пише: привіт, Якова. Цікавить ваша думка. Сергій Любарський каже, що не бачить ознак геноциду українців зі сторони РФ. Немає ударів по цивільним. Що ви думаєте про це? Адже шахеди атакують Київ регулярно. Якщо Любарський такое сказав, що він не бачить признаків геноциду українців, то я с ним абсолютно не согласен. Я не считаю, что для того, чтобы некие действия квалифицировали как признак геноцида, надо, чтобы убивали гражданских. Удары конкретно по гражданским. Я считаю, что геноцид. Я еще раз, надо, конечно, пойти и посмотреть определение геноцида, но я не могу отвлекать ваше время на это. Погуглите, поджипитите, почитайте, что такое геноцид. Прежде чем говорить, это есть или этого нет. Я считаю многие годы, что геноцид любого народа – это когда кто-то другой пытается уничтожать этот народ только за то, что у них такая национальность или этническая принадлежность. И я вижу это, ну, просто в чистом виде. Российская Федерация бомбит, уничтожает, стирает с земли города, убивает, взрывает военные объекты, гражданские объекты, не глядя на то, и не переживая особо, кто попадает под это месиво или как, под этот замес. Это чистейший геноцид, в моем понимании. Украинцев, когда я говорю украинцев, я имею в виду граждан Украины. Не украинец этнический, а может быть, он молдаванин, вообще живущий в Украине, имеющий украинское гражданство. Он тоже украинец. Но вот они уничтожают украинцев только за то, что они украинцы. Украина не нападала на Россию. Украина жила как могла. Хуже, лучше, это их дело. Мы там не живем. Но их убивают за то, что они украинцы. Я всегда привожу этот аргумент, когда мне говорят следующее. Ты еврей, ты пострадал от украинцев, тебя не брали в институт, тебя не брали на работу, тебя задвигали, хотя после того, как я уже устроился на работу, меня никто не задвигал, если честно. Но они такое делали, полицаи украинские в Абимяру помогали немцам, а там у тебя тетя закопана с грудным ребенком в Киеве. Как ты можешь вообще быть за украинцев? А именно поэтому евреев убивали только за то, что они евреи. Это геноцид еврейского народа. Гитлер хотел решить еврейский вопрос, как он говорил. Сейчас, из того, что я вижу, Путин хочет решить украинский народ. Украинцев убивают только за то, что они украинцы. И этот булшит, который повторяет Путин, что, мол, у нас ничего, задачи не изменились, типа там русских обижают, или русскоязычный, или язык не тот. Может быть, и обижают, но он уничтожает области, в первую очередь восточные, где было море русскоязычное. Но они украинцы. Они украинцы. Это, по моему мнению, чистый геноцид. Я, конечно, уважаю Сергея Любарского, но не до такой степени, чтобы принимать все, что он говорит. Вот такая моя думка, Валерия. Илья пишет: Яков, доброго утра, хорошего дня. Валерий пишет: гарная картина. Да, он, я считаю, что это импрессионисты. Олег Суканов пишет: мне кажется, было бы неплохо эту картинку оформить в стиле соцреализма. Я не знаю, вот эти все генераторы знают, что такое соцреализм или нет. То есть, что вы хотите, чтобы поставить рядом со мной колхозницу, одеть на нее красную хустку, дать мне молот, ей дать серп? Так что ли? Развейте мысль, Олег. Так, Оля пишет: класс. Валерий пишет: але Трамп якось підозріло дивиться. Він щось запідозрив. Це точно. О, Суман Радж знов у нас. І вчора он вообще із Непала, насколько я понял. Вчора он мне говорит: нельзя ли обеспечить английские subtitles, как субтитры. Потому что, вероятно, ему легче по-английски понимать, чем по-русски. И я обещал, что я проверю это дело. Я вообще не понимал, в чем проблема. Давайте попробуем это сделаем. Я просто вам покажу. Так, что у нас тут? Ну вот, это вчерашнее у меня видео, да? Вот, кстати, обратите внимание, этот же человек по имени Суман Радж писал: хочу титры на английском. Да, значит, смотрим сюда. Берем видео. Ну, я взял это видео. Идем в settings, видите? Я вам правильный экран показываю. Это чатик справа, который вчерашний был. Во время прямого эфира. Идем сюда, в settings. Видите, subtitles выключены. Если я просто включу это видео...
Или депортировать.
И вот мы стали
приплачивать за такой экспортный товар в виде заключения.
Так, возвращаемся обратно сюда. Settings. Видно вам, да? Subtitles off. Выключены subtitles. Мы хотим их включить. Нажимаем на... Хотим автосгенерируемые subtitles Russian. Она мне предлагает. Окей. Если мы оставим все так, как есть, посмотрите, что получается.
Которые перешли незаконно нашу границу и еще где-то набедокурили.
Ну, она мне сама сгенерила русские субтитры. Ну, как бы нам это особо не надо. А возвращаемся обратно в settings. Она автоматически, видите, генерирует на Russian. А я хочу сейчас выбрать auto-translate. Автоматически переводи. Auto-translate. Какой язык вы хотите? Ну, мы хотим английский для Сумана специально. Где у нас English? На букву E. A, B, C, D, E. English. Вот он. Видите? Теперь я нажимаю на play.
Так, привезли там чуть-чуть кокаина.
Все, that's it. Mr. Raj, I hope you are happy
ну,
now.
Ну, и тут мы начали уже искать разные страны.
И заодно ваш русский улучшится, если будете читать по-английски.
Но...
А ну, давайте ради эксперимента сделаем еще одну штучку. Subtitles Russian auto-generated, перевод на English, видите? А сейчас давайте посмотрим, сможем ли мы... Что-то я не то сделал, еще раз. Сможем ли мы... Не то. Auto Translate опять и выбрать украинский язык. Могу хибру предложить, если кому надо. Ukrainian. Right there.
И такие... Мы как бы не останавливаемся на достигнутом. Теперь мы хотим в Руанду экспортировать товар. Надо заметить, что...
То есть те, кого раздражает русский язык...
Руандийцев.
Пожалуйста, выключите звук. Меня лучше не выключать звук. Потому что моя прелесть в звуке. А если вы меня выключите звук, будете просто читать. Ну, ладно. Не знаю, если вам это нравится делать. Одним словом, я вам показал с ума, как это делать. Надеюсь, вам это поможет. Леся пишет, витаю Якова. РКДК, good morning. Анна, привет. РКДК, похоже, вообще не с Путиным Трамп серьезно обделался. Ай, люди. Ну, почему вы опять обижаете нашего Дональда? Почему он обделался? Почти еще серьезно. Ну, я понимаю, немножко обделался. У него есть некая политика и некая линия поведения, которую он пока придерживается. Очень мягкая, действительно, по поводу Трампа. Я понимаю, РКДК, вы хотели бы, чтобы он вынул саблю, шаблю по-украински, и сел бы на коня и въехал бы в Кремль. Он так не делает. Почему он так не делает? Потому что он дурак? Нет. Потому что он считает, что так делать пока не надо. Он очень может резко ответить. И вот я, где-то у меня была здесь ссылочка, может, мы дойдем до той статьи, где он заявил, что он накладывает на Европу, на Европейский Союз 50% тарифы. Вот с первого числа. Ему говорят... Ну, а вы там не планируете переговоры? А он очень резко ответил. Переговоры, то есть не о чем говорить. Вернее, может, вы сделаете negotiation, и что-то у вас получится? Он говорит, уже нечего negotiate, уже получилось. 50% – это результат наших negotiation. То есть Трамп может сказать очень резко и быстро, когда он считает, что это правильно. Опять же, не считайте, что Трамп не советуется с окружающей его средой, в офисе президента США. Напомню еще раз, тем, кто забыли, Дональд Трамп президент Соединенных Штатов Америки, а не Украины. То есть я не считаю, что его надо обгаживать. ГРКДК, я не дочитал ваш комментарий. Должен ли он обтекать или проявить больше решительности и воли в продвижении своей идеи по окончанию конфликта? Если бы я знал точно, что он должен, я бы не сидел тут перед микрофоном, а сидел бы в Белом доме с Меланией. Нет, со своей женой, с Наташей. Наташа, никаких Меланий у меня не было и не будет. А я сижу тут перед микрофоном. Гуру в шоколаде пишет, Любарский так не говорил. Я не могу спорить, не знаю. Мне так сказали, я исхожу из того, что это факт. Тем более Валерия я знаю давно. Прве. Это, я думаю, там было привет. На клавиатуре западают клавиши или не работают клавиши И и клавиша Т. Надо менять клавиатуру. Как вы говорите, надо менять клаву, Вера. Вера, поменяйте клаву. Бегемот пише. У випадку поглинання України через 50 років на території всі будуть себе ідентифікувати руськими без сумніву. Хіба це не геноцид замаскований? Геноцид, 100%. Я з вами согласен. Чистий геноцид. Вера исправила клавиатуру, купила новую клаву и пишет теперь «Привет». Оля пишет «Здравствуйте, Яков». Макс Вей пишет «Если бы был геноцид на оккупированных территориях, украинцев уже не было бы. Пустое поле». А и так пустое поле. Фактически пустое поле. Некоторые города. Но такого не происходит. Даже есть украиномовные блогеры в Донецке, убивают за отказ стать частью империи. Anyway, я не согласен. За что Трамп наложил на ЕС 50% пошлин? За то, что они не спешат в очередь, не выстроились к нему договариваться. Они, понимаете, Европейский Союз – это такая конструкция на шарнирах. Она достаточно хрупкая. Это карточный домик, в котором есть 27 карт, читай государств. И там как-то у них сделано, что для того, чтобы что-то решить, нужно, чтобы все 27 государств сказали «Окей». А видно, у них с этим проблемы. И когда он... Вот и теперь даже получилось, что даже Китай, на Китай ниже пошлины, чем на Европейский Союз будут, если он их сделает 100%. Вот. Я вам сейчас покажу, BBC пишет. Статья у них есть. ЕС призывает к уважению после того, как Трамп пригласил 50% пошлины. Но мне вообще это нравится. Сначала Китай просил, чтобы с нами разговаривали уважительно. Просил Китай. Теперь Европа просит уважения. Когда им предъявляют конкретные вещи, когда говорят, пацаны, мы вам экспортируем на столько-то миллиардов долларов. Вы намного больше, чем мы. У нас 330 миллионов, а у вас 500 больше. После того, как откололась Британия, осталось 500 миллионов. Вы же больше, чем мы. Но чего вы на нас давите? Давайте выровняем торговый баланс. На эту тему Европа не говорит. Они говорят, мы требуем уважения. Почему не сказать конкретно? Да, мы согласны. Мы с вами торгуем нечестно здесь, здесь и здесь. И вот эти именно вещи мы будем исправлять и так далее. Нет, они говорят, мы требуем уважения. Окей, знаете как? Они выпили достаточно, они думают, что они достаточно выпили, и начинается стадия «ты меня уважаешь». Давайте почитаем эту статью. Торговый представитель Евросоюза заявил, что блок из 27 стран намерен заключить торговое соглашение с США на основе уважения, а не угроз. А вы нас уважаете, когда вы нам продаете больше, а на наши товары ставите препоны, VAT, всякие эти тексы, другие налоги, другие запреты. Дальше цитата, заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шефрович. ЕС полностью вовлечен и настроен на заключение соглашения, которое будет выгодно обеим сторонам. Настроен этого мало. Надо что-то делать. Трамп, наш президент Трамп, вероятно, считает, что можно было бы быстрее подъехать тут в Вашингтон и порешать все вопросы по торговле с Европейским Союзом. Если вы не хотите, говорит Трамп, 50% с 1 числа, с 1 июня. Зачем? Потом все равно он снизит, конечно. Я думаю, до 10% он снизит, так как он это сделал с Великобританией. Снизили до 10%. Сначала нашумели, потом снизили до 10%. Теперь Великобритания очень хэппи, что им дали всего 10% пошли. Теперь надо сделать хэппи Европейский Союз. Когда они уже услышали 50%, это чистый Трамп. Когда они услышали про 50%, 10% будет за счастье, когда им это предложат. Ну, думаю, вот так. И здесь, кстати, написано по поводу дефицита. И вот обратите внимание. Трамп написал в соцсетях, наши переговоры с ЕС ни к чему не приведут, добавив, что никаких пошлин на продукцию, произведенную в США, введено не будет. Я не ищу сделку, мы ее уже заключили. Смотрите, как резко может говорить Трамп. Он этого не делает с Путиным. Почему? Не потому, что он дурак. Или, как вы пишете, обкакался. Нет. Он считает, что пока рано на таком языке разговаривать с Россией. А с Европой он так не считает. Поэтому говорит, я не ищу сделку, мы ее уже заключили. А затем сразу же добавил, что крупные инвестиции в США со стороны европейской компании могут заставить его пойти на отсрочку. Правильно, he leaves a room. Он оставляет какое-то место для того, чтобы делать уступки. Он не рубит, не отрицает. По данным правительства США, ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Вашингтона. В прошлом году он отправил товаров на сумму более 600 миллиардов долларов США. И закупил товары на сумму 370 миллиардов долларов США. Теперь, как они обкладывались налогами, в этом проблема. Реагируя на угрозы Трампа, европейские правительства предупредили, что повышение пошлин нанесет ущерб обеим странам. Точно, я тоже не за пошлины. Нам не нужно идти по этому пути, заявил премьер-министр Ирландии Михиал Мартин. Переговоры – это лучший, единственный устойчивый путь вперед. Так приходите, подъезжайте. Билеты на самолет купили в Вашингтон. Поэтому не ругайте нашего Дональда. Он может делать то, что ему надо, но всему свое время. Хотелось бы, конечно, вам быстрее, я понимаю. Мне тоже не нравится, как он прогибается под Путина, но что я могу сделать? У Путина политика очевидна, для меня, по крайней мере. Продолжать бомбить, бомбить, бомбить и делать вид, что ведутся переговоры с Америкой, с тем, чтобы потихоньку захватить как можно больше территорий. У него это тоже не получается, хотя они там сосредоточили 50 тысяч войск где-то в районе Сум. Там немножко отпилили от Сумской области 60 километров квадратных. Что такое 60 километров квадратных? Ну, представьте себе полоску шириной 15 километров и длиной 4 километра. 15 на 4 будет 60. Вот это они захватили в Сумской области, насколько я помню. То есть с такой скоростью до Киева им не добраться веками. Веками. Но это политика Путина, что мы можем сделать. Форест Гамп пише: ЄС мені нагадує ситуацію, коли когось на вулиці б'ють, а прохожі подоставали телефони, знімають і проговорюють. Ой, як шкода, бідненький. Да, хороше, хороше сравнение. Я уже не говорю о том, как ЄС себя ведет в плане помощи Украине. То есть, ну почему-то ЕС, вы считаете, что это ваши друзья, украинцы, а Трамп нет. Я не понимаю. Но вам европейцы обещают, и отворачиваться от них ни в коем случае нельзя, конечно же. И Украине нужны европейские деньги, несомненно, за которые они будут покупать американское оружие. Такая вырисовывается схема. Серая схема, как вы любите говорить. Никос пишет: «Вітаю, Якове, дякую за ефір. В Україні до Трампа цілеспрямовано формує таке відношення через чорний піар». 100% з вами согласен. Спеціально, і блогери мене удивляють, які спеціально настраюють українців проти Трампа. Як можна плівати в колодязь, із якого ти п'єш? Я не розумію. І кожен в Україні зараз політик. Я розумію, українці на пределі, в плані нервів. Опять сьогодні ночі бомбили. Где-то у меня была эта статья в Wall Street Journal. Киев бомбили. Бомбили Киев. Посмотрите, это Киев сегодня. Ночью сегодня. Подарки от Путина пришли. 367 дронов и других ракет. За ночь. Вот в эту ночь было выпущено по Киеву. 12 человек убито. Где-то я читал 60 человек. Ранено, разрушение, естественно, все. Эти скоты, руководство Российской Федерации, говорят, поразили цели, связанные с военными. И что с этим делать? Вот с ним, как говорится. Да. Никос пишет, продолжает писать. Це фактично моя думка. Цих людей, аеротрансляція, наративів підлої пропаганди. Да. К сожалению, многие люди в Украине этой пропаганде верят. И повторяют вот здесь писать, что он против, что-то против Трампа. Никас пишет: але ви можете порадити всім, хто з України, ознайомитись з інформацією від журналіста Ростислава Шапошникова. Хай спробует вмикнути, включить свою голову и немножко подумать. И вот я не знаю. Никос пишет, что надо читать Ростислава Шапошникова. Я его не читал, но попробуйте, а вдруг правильно. Так, Дон Астра пишет: Яков, поставьте себя на место среднего американца, получающего 60 тысяч в год. А завтра цены вырастут на 10-20-30%, и зарплата останется такой же. Понравится ли среднему гражданину такая политика? Дон Астра, don't worry about us. Мы же не Украина, мы же не просим, чтобы вы нам помогали. Мы решим наши вопросы. И если человек, получающий 60 тысяч в год, ему надо будет чуть больше платить чего-то на цены, а почему вы не говорите, что он будет платить меньше налогов? Вот этот проект Big Beautiful Bill, который сейчас Трамп делает, почему вы это не говорите? Это тоже будет относиться к этому человеку, который получает 60 тысяч долларов в год. Don't worry about us. Не волнуйтесь про нас. We'll take care of ourselves. Мы сами о себе позаботимся. Решайте вопросы в вашей стране. Смотрите на вашего президента. Кстати, хочу сказать. Вчера во время эфира один человек мне посоветовал, я не помню, как его имя этого человека было, но если вы помните, прошлый эфир был на тему, какая же была тема, Ну, в частности, одна из тем была, что Зеленский – это мессия, украинский мессия. Я привел, написал пару их стейтментов и предложил свое объяснение, почему это не так. Почему Зеленский не есть мессия, которого многие люди ждут во всех странах и континентах. И кто-то мне написал, чтобы я почитал 13 главу из книги Откровения. Это Новый Завет Библии. Я сказал, я почитаю. И я почитал. И вот мне интересно, я этот человек, который вчера писал комментарий, он не сделал его развернутым и не привел выкладки, что он по этому думает. Но я пошел, открыл Библию, Откровение Иоанна, 13 глава. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Был подобен барсу, ноги у него как медведя. Я не буду читать вам всю главу, но суть ее такая, этой главы, что сначала вышел один зверь из моря. Он такой гадкий, ужасный, 10 голов, все такое. А потом вдруг Иоанн видит другого зверя, выходящего из земли. У него два рога, подобные ягненку, но говорит он как дракон. Это указывает, ну, мол, это должно указывать на его обманчивую природу. А вообще тот, который вышел из земли, некоторые люди, которые толкуют Библию, считают, что это из Израиля имеется в виду. Понимаете? Этот, который из Израиля вышел, зверь, он помогает зверю, который вышел из моря. Он антихрист, конечно же. Вот. И этот зверь действует своей всей мощью, который вышел из земли, антихрист, который заставляет людей поклоняться зверю, который вышел из моря. Я не знаю, тут трудно все проследить. Сложно. Глава сложная, это правда. И он делает так, чтобы этот зверь из моря, по-моему, мог убивать тех, кто ему не поклоняется. Вот. Ну и когда пишется толкование, вот это я вчера прочел, я небольшой спец по этому делу, по откровениям Иоанна. Но вот что я получил, что первый зверь из моря часто трактуется как мировая политическая сила или империя, которая будет выступать против Бога и преследовать верующих. Его характеристики напоминают зверей из пророчеств Даниила, символизирующих мировые империи. Второй зверь из земли часто интерпретируется как религиозная или идеологическая сила, которая будет поддерживать первого зверя и обманывать людей с помощью чудес и ложных учений. Его агнтьи рога могут символизировать притворство под видом добра или религиозности, в то время как его драконий голос выдает его истинную сатанинскую сущность. Этот зверь часто называется лжепророком. Там в конце этой главы было написано, что там было где-то это число, здесь число имени его, здесь мудрость, то имеет ум, и то сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Но это уже идут дьявольские какие-то дела. Про шестерки 66 и 66, но в толкованиях, вот одно из толкований, которое я получил от моего друга Джеминай, он написал, что в целом глава Откровения описывает кульминацию противостояния зла и добра перед возвращением Христа, показывая, как сатана через своих земных агентов, двух зверей, будет пытаться установить свою власть над миром и заставить людей поклоняться себе, преследуя истинных верующих. Из того, что я понял, что Зеленский тоже не только не мессия, а один из этих зверей. Ну, видно, тот, который из земли вышел, судя по свидетельству о рождении. И то, что мне хотел передать человек, который оставил этот комментарий вчера во время стрима, что, конечно же, он не мессия, а более того, мы сейчас находимся в ситуации апокалипсиса, и мы находимся перед тем, как придет Мессия. В его интерпретации Мессия – это Jesus Christ, Иисус Христос. Я не знаю, может быть, я неправильно интерпретировал, но хочу, чтобы вы прочитали тоже эту главу, 13-ю, из Откровения Иоанна. Если сможете, напишите, что вы поняли, если вы что-то поняли вообще. Вот так, давайте приветствовать дальше людей. Лео пишет: «Доброго ранку з теплого Тель-Авіва». Когда ты уже в Тель-Авиве стали говорить на украинской мове? Когда по-испански вы начали петь, Лео? Давно не попадал, а вот теперь уже по-русски. Где иврит, Лео? For a change. Давно не попадал на прямой эфир. Как вы поживаете нашими молитвами? Живу неплохо, видно, молитесь, вы за меня тоже неплохо. Олег пишет: я вижу геноцид украинцев со стороны Зеленского, уничтожает украинцев мужчин просто потому, что они украинцы. Олег с Украины. Дальше Валерій пише: Якове, цікаво, чи зараз є ще взагалі війна в Україні в ЗМІ США? Да, я же вам только що показав статтю. Це сьогоднішня стаття. Це Today, Wall Street Journal. 25 мая, 6:30 утра опубліковано. Конечно. Более того, есть еще одна статья, которая рассказывает о том, как у вас собираются платить или платят уже по 24 тысячи долларов пацанам от 18 до 24 лет за то, чтобы шли воевать. Если будет время, прочту эту статью тоже. Да, в прессе есть, то есть про вас не забыли, Валерий, если вы это имеете в виду. Бегемот пишет: так усе просто, Трамп бачит, яка прогнивши наша влада, і не буде договорників, кінець халяві, звідси антагонізм. Їду оце з Києва в маршрутці, Київ прекрасний. Звісно, прекрасний Київ. Я з Бегемотом согласен в тому, що ми знаємо те, що ми знаємо, а Трамп про Україну і про руководство України знає намного більше, ніж ми знаємо. Настане час, ми це теж узнаємо. А тому поки що у них не облизывают украинцев и не считают, что они святые. Не люди, а власть Украины. РКДК пишет: налоги передвинут из income tax, в sale tax за 23%. Так, РКДК, вы большой экономист, я понимаю, что вы делаете у меня на канале. Петр Петров пишет: добрый день, Яков. Пасан 25 пишет: не надо штампов из Библии приводить, еще интерпретировать. Мы это уже проходили во время крестовых войн, когда церковь страдала интерпретации. Ну, почему не надо? Вот человек вчера на стриме написал, что надо. Он мне сказал: иди и прочти 13 главу. Я пошел и прочел 13 главу. Приходит пасан 25 и говорит: не надо. Кому теперь мне верить? Чему я должен ваше мнение предпочесть? Я не могу так делать. Не могу. Надо слушать всех. Так, what else? Что еще? Важного. Что еще важного? Ну, давайте я все-таки эту статью я уже вам сказал. Давайте я тогда ее почитаю чуть-чуть. Тоже Wall Street Journal, когда написали сегодня. Тоже сегодняшняя, свеженькая. Украина предлагает деньги и другие ништяки поколению Z, Gen Z, это не то Z, что вы думаете, за то, чтобы они воевали. Во-первых, поколение Generation Z, это люди, которые родились между 97 и 2012 годом. Это люди, которые родились и выросли в эпоху цифрового общества, интернета, гаджетов, всего этого. Они выросли в этом уже. Их называют Generation Z. Соответственно, по возрасту получается, по-моему, с 18 до 24 лет, где-то так, им сейчас, этому Generation Z. Итак, правительственная программа, имеется в виду украинская, обещает 24 доллара sign-on бонус, то есть сразу дают только за то, что вы подпишетесь в армию, подросткам, которые готовы воевать против России на фронте. Это подзаголовок. Теперь давайте почитаем эту статью всю целиком. Единственное, что я не знаю, они у них всякие есть лирические отступления, они рисуют картину, как, чуть ли не как роман. Заречная, Украина. Летом 23-го года Кириллу Горбенко было 16 лет, когда он и два десятка его друзей-мужчин пришли в военкомат на востоке Украины и заявили, что они хотят сражаться с российскими войсками на передовой. Дежурные офицеры посмеялись над ними, сказав им вернуться, когда они станут взрослыми. Остальные позже потеряли интерес или уехали за границу, сказал Горбенко. Но он пошел в армию сразу после того, как ему исполнилось 18 лет в марте. «Кто будет воевать, если не мы?» – спросил долговязый подросток, готовясь к курсу подготовки к военной службе на полигоне на востоке Украины в прошлом месяце. Что отличает Горбенко от тысяч закаленных в боях солдат, с которыми вскоре предстоит служить, так это то, что записавших он обеспечил себе беспроцентную ипотеку, запятая, редкую возможность провести отпуск за границей и первую часть бонуса за вступление в армию в размере 1 миллиона украинских гривен, что эквивалентно примерно 24 тысячам долларов США. Сумма, которая превышает годовую зарплату многих опытных солдат. То есть довольно интересно. Получается, что сейчас молодые ребята, которые подписываются добровольно, оказываются в лучшей ситуации материальной, чем те, которые уже 3 дня не вылазят из окопов. Я думаю, что там будет конфликт. Но тем не менее, давайте прочитаем. Это украинская программа, которая называется «Контракт 18-24». Вот тут картинки есть, что те, которых рекрутировали по программе «Контракт 18-24», получают 24 тысячи долларов, бонус и так далее. И ипотеку беспроцентную. Да, так вот этот свежепризванный новобранец входит в число сотен, который зарегистрировался с февраля в рамках щедрой новой правительственной программы, направленные на привлечение самых молодых людей Украины и сильно истощенные вооруженные силы страны. Пока число записавшихся скромное, но лидеры Украины надеются, что со временем программа, известная как «Контракт 18-24», поможет поймать демографическую группу, которую они в значительной степени пытались уберечь от передовой. То, что они это делают, отражает серьезность дефицита рабочей силы, который сковывает оборонные усилия Украины перед лицом неустанного российского натиска на востоке страны. Большинство мужчин, желающих сражаться, уже давно записались, и с каждым годом становится все труднее набирать новых. Многие подходящие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено покидать страну, либо скрываются, либо дали взятки, чтобы нелегально бежать из страны и избежать призыва. Киев искал различные способы пополнить свои ряды после почти 3,5 лет полномасштабной войны. Он совершал набеги на ночные клубы, разрешал досрочное освобождение заключенных из тюрем и устанавливал по всей стране рекламные щиты с лозунгами «Все идут воевать». В прошлом году он снизил возраст обязательной военной службы с 27 до 25 лет, что лишь временно увеличило численность. Вот этот мужичок, это этот парень, Горбенко, я так понимаю, сейчас посмотрим. Да, Горбенко, тинейдж-рекрут Горбенко. Это он. Вот. Западные союзники давно просили Киев, чтобы он снизил призывной возраст больше, но украинский президент Владимир Зеленский отбивался от таких предложений, говоря, что Украине нужна ее молодежь для того, чтобы перестраивать страну после того, как закончится борьба. Это очень важно для меня, чтобы, это прямая речь Зеленского, чтобы защитить жизни наших людей, нашу молодежь. Это он сказал в французской газете в декабре. Между тем, люди, которым от 18 до 24 лет, они были свободны решать, продолжать жить своими жизнями, даже в то же самое то время, когда командиры спорили, что их энергия могла бы усилить стареющую и истощенные вооруженные силы Украины. Ну и так далее. В общем, ну давайте еще абзац. Это именно тогда, когда придумали этот контракт 18-24. Вот. Они предлагают разные ништяки, как возврат на контракт в 1 год с военкой. И кроме того, они получают 1 миллион украинских гривен, а также месячную зарплату, которая примерно равна почти 3 тысячам человек, которая в 6 раз больше, чем в среднем national average в Украине. То есть пацану 18 лет, 19-20 лет, он может получить 24 тысячи долларов сразу и в месяц 3 тысячи, если его, конечно, не убьют. А также бесплатное обучение в колледжах и сниженные цены у дантистов на лечение зубов. Я знаю человека, который был на фронте пару лет, и там были очень серьезные проблемы с зубами. Я не знаю, чем их кормят там, но зубы действительно, казалось бы, причем тут зубы, когда такие дела на кухне, как говорил Жванецкий. Нет, зубы, вероятно, это важно. И не случайно эти зубы были введены. Вот такая тема. Смотрите, я это сам лично проходил. Когда я был в лагерях три месяца после окончания военки, ну, вернее, университета, то у нас было хуже. Там была одна ямка, где до половины, там половину твоего тела прикрывает, а ты должен был там находиться, и сверху проходил танк. Ты находился между гусеницами. Так что меня этим не удивишь, такой картинкой. Но я, конечно, не Generation Z и так далее. Ну, вот такая статья. Я не всюду вам прочел, но смысл понятен уже. Так, что вы пишете, те, которые на прямом эфире? Валерий пишет, тільки 500 хлопців до 25 років підписали контракт за 1 мільйон гривень. И, наверное, мать ее не разрешили, скорее всего. И я не знаю, кто вообще... Ну, правильно это или неправильно, я не знаю, но... А что делать? Что делать Украине? Они не могут найти солдат. Не могут найти солдат. Ладно, Лео пишет, вы наконец-то попробовали Gemini. Какой AI вам кажется умнее всех сейчас? Как я могу вам сразу давать такие оценки? Я только попробовал там, только здесь. Пройдет много времени. До сих пор мне казалось, что Grok вроде бы лучше, чем ChatGPT. Как будет дальше, я не знаю. Но зачем нужно вообще останавливаться на чем-то одном? Вот, кстати, на тему всяких этих ИИ написала комментарий Фаина. Здравствуйте, Яков. Спасибо за ссылку на статью о Google новинках. Действительно интересно. Иногда пользуюсь поисковиком с LLM Perplexity. Он удобен тем, что вы видны ссылки на источники, которые были использованы. AI вовсю входит в IDE. Это для программистов штучка. Если нужно что-то простое сделать, то только табом принимаешь его код. Но, по-моему, стало намного труднее учить новые языки программирования, пишет Фаина, потому как есть искушение обратиться за помощью к LLL. И она дает готовое решение, что как раз мешает глубокому пониманию, запоминанию основ языка. Мне кажется, со временем будет все меньше и меньше людей, умеющих писать самостоятельно код. Да, но потребуется все больше и больше людей, которые умеют что-то другое делать, а не писать код. Я вспоминаю свою молодость, когда это было, ну, скажем, конец 70-х. Я заканчивал прикладную математику, то есть я был программист, как у нас говорят, программист из Союза. Мы должны были уметь написать сортировку. Как отсортировать группу цифр по возрастанию или по убыванию? Самая простая и популярная сортировка была методом пузырька. Не будем уходить в детали. И мы это делали, мы знали, как это делать. То есть, как отсортировать. Потом языки программирования развивались, и стали появляться функции, например, которая называется sort. Ты даешь ей как параметр последовательность цифр различных, она тебе возвращает такую же последовательность, только отсортированную, упорядоченную, по возрастанию и убыванию. С того момента мы стали пользоваться функцией sort, и не надо было писать уже детально на ученическом уровне, писать сортировки сами. Значит ли это, что люди, которые умеют до сих пор писать сортировку вручную методом пузырька, не нужны? Нет, я так не считаю. Я считаю, что при прочих равных условиях, если два программиста, забудьте о искусственном интеллекте, придут на работу, и один из них сможет легко рассказывать алгоритмы, а даже иногда и написать прямо сходу что-то, а другой скажет, зачем мне надо писать сортировку если, допустим, попросить написать функцию сортировки вручную, сказать, зачем мне это надо, они везде есть и так. То есть люди, которые хотят пользоваться готовыми функциями сортировки, условно, будут иметь меньшую цену, которые могут пользоваться готовыми, но еще знают кое-что. Просто поменяется, мне кажется, поменяется требование к программистам. Может быть, действительно не надо будет так детально изучать язык программирования, а может быть, надо будет изучать, как правильно написать запрос вот этому чату GPT или к чему-то подобному, чтобы они сгенерили тебе прямо готовый код под вашу бизнес-задачу или прямо готовый веб-сайт. Они это все делают. Но они сгенерят это все, а потом вы должны уметь почитать этот код, прочесть и попробовать, может быть, его оптимизировать, улучшить и продолжить вот этот диалог с чат GPT, сказать, вот здесь мне исправь, тут мне исправь, здесь немножко не так, тут я селедку заворачивал и так далее. То есть люди все равно нужны будут, но просто требования, минимальные требования к программистам будут увеличиваться. И that's fine, и это нормально. Вы просто будете учить другие вещи, но в самом в основе всего остается тот же самый if statement, который вы должны будете придумать у себя в голове, чтобы дать задание вот этому мощному движку. Да, придется больше учиться, как всегда. Так, Антон пишет, это вранье. Там сразу всю эту сумму не выплачивают, а делят по частям. Это что, плохо? Если вам выплатить сразу 24 тысячи долларов, через 2 месяца вы слиняете оттуда, через забор с фронта. И что? Что же плохого, что дают по частям? Я бы давал по частям. Якобы контракт на год, но там есть хитрости с автопродлением. Вы якобы еще не видели рекламу на баннерах в Киеве. Пока не видел. Так. Олег пишет. Я думаю, сейчас подросткам в Украине выгодно подписывать контракт. Пока имеется пиар, составляющая их будут беречь, хорошо готовить, а там можно будет перейти в профессиональное воинское подразделение. Мне кажется, у вас преувеличенное ожидание от украинской армии. Вы думаете, что в украинской армии прям все такие белые пушистые, а россияне просто берут молодых и гонят напередок. Я не знаю. Я не хочу делать никакие резкие оценки. Лео пишет. Ваши дети говорят на нескольких языках, верно? Как вы имплементировали в них успешное владение несколькими языками? По какому-то плану или само собой все вышло? Ну, я когда-то давно рассказывал, с младшим вышло все само собой. Он родился уже в Штатах. Жена с ним говорила всегда по-русски. И он выучил русский язык, хотя среда была английская, и, соответственно, он английский выучил сам. Со старшим была интересная история. Я решил, мы тогда жили в Киеве еще, и я решил, что я с ним буду говорить только по-английски, от рождения. И он родился, и он слышал от меня только английскую речь. И со мной автоматом стал говорить по-английски. Жена говорила по-русски, он с ней говорил по-русски. То есть получилось все естественно. И вообще говорят, что когда ребенок рождается только, он может выучить много языков. Вернее, он их не выучит, ему не надо их учить. Он просто будет на них говорить. Он это все воспринимает. И вот так 1.5 года я разговаривал со своим старшим только на английском, находясь еще в Киеве. Потом начался Чернобыль. Мы начали ребенка возить. То мы в Грузию убежали из Киева от этого излучения. Потом на север Украины, потом в Псковскую область. Его не было долго. Соответственно, он мог приехать. Потом он приезжал, и потом, я помню, он видел, допустим, кто-то на велосипеде едет. У него была смесь в голове языков. Русский, украинский, английский. «Папа, дивись, мэн, поехал». Он мог сказать про велосипедист. Ну, так было. Олег пишет, за 24 тысячи долларов многие бы пошли без никаких бусиков. Это дискриминация, что только 18-24. Можно подтереть возраст, Олег, в свидетельстве о рождении. Если выглядишь не очень старым, то можно прикинуться, что тебе 23. Никас пишет, в Украине очень тяжелая демографическая ситуация, и возрастно поломая пирамида, это хорошо отражает. Поэтому до 25 лет не призывает, чтобы хоть как-то сохранить молодежь и надежду на будущее. Грог от какого браузера? Он не от браузера, он от X-платформы Илона Маска. Но можно зайти просто grog.com и гуглить все что угодно. Не гуглить, а грокить, или как там говорится. Антон пишет, в связи с AI, что будет дальше с работой для программиста? Как вы думаете? Начинайте заниматься AI, начинайте заниматься, понимать, как оно работает, и продолжайте повышать свой уровень. Работа будет меньше для beginners, я думаю. Дон пишет, Яков, какой у вас подход к пенсии? Держите в S&P 500 и постепенно снимаете на жизнь или какой-то другой подход? Примерно такой, только пока не снимаю пока деньги. Я еще пока не на пенсии. Дальше Олег пишет, с развитием ИИ требования к техническим компетенциям программистов будут снижаться, но повышаться требования к знаниям в системном и бизнес-анализе. Может быть и так. Олег пишет, с зубами правда. Сам видел, там вся зарплата на стоматологию уйдет. Да. Кстати, если кому надо, могу вам посоветовать в рамках дружества и дружеских отношений. Это не реклама никакая. Вернее, это реклама, но меня не просили и денег мне за это не платят. На Левобережной в Киеве есть наши хорошие знакомые, которые дантисты оба, муж и жена. Много лет они были там. Практика. Их офис называется «Стоматология без болей», метро Левобережная. У них там супераппаратура европейская, все материалы европейские. Идите туда. А если вы вообще еще и воевали в ВСУ, то там еще и скидочку получите тоже. Хотите, можете сказать, что я сказал. Хотите, не говорите. Неважно. Антон пишет, есть ли смысл учить, как создавать новые AI-модели или достаточно пользоваться готовыми моделями? У меня нет большого опыта, к сожалению. Я не могу вас направлять в эту сторону. Начните сначала научиться, как пользоваться готовыми моделями. Но что сделал бы я, если бы я начинал строить свою карьеру, ну или продолжал программирование? Я бы поглотил as much as I can. Курсов, книг, Курсера, Юдеми. Ищите материалы и занимайтесь связанными с AI. Так, люди, время подходит неумолимо к концу. У меня осталось времени только на одну небольшую такую, но интересную заметочку. Вот посмотрим на New York Post. Pregnant New York news anchor continues to deliver news in 3-hour broadcast after her water breaks. Есть такое слово английское break, то есть что-то поломать. Broke, соответственно, в прошедшем времени поломал. Break, broke. Да? Не путать с тормозами, которые пишутся по-другому. Не E-A-K, а A-K-E. Да, но есть еще одно другое значение. Her water breaks. Что это значит? Поломались воды ее? Нет, это значит отошли воды. То есть это ведущая некоего новостного канала. Она пришла на смену вести передачу, а у нее уже было время рожать. Она беременна уже давно была и так далее. Короче, давайте я вам прочту. Беременная ведущая новостей из северной части штата Нью-Йорк сообщила в прямом эфире новость о том, что у нее отошли воды, и продолжила вести свое шоу еще 3 часа, согласно сообщениям в социальных сетях. Оливия Джекет, ведущая WRGB филиала CBS в Олбани, сделала заявление в среду около 6 утра о том, что у нее отошли воды за несколько минут до начала выпуска новостей. Джекет и ее соведущая Джулия Дэн вышли в прямой эфир на Facebook всего за несколько минут, чтобы объяснить эту новость, что только что произошло. Это не 1 апреля, у Оливии отошли воды прямо в редакции. Дальше она шутить начала, что я не знаю, что происходит, это мой первый раз, я здесь новичок. Затем она объяснила, что накануне она почувствовала некий дискомфорт и пошла к врачам, где монитор зафиксировал несколько сваток. Когда она пошла на работу на следующее утро, у нее отошли воды в ванной всего за несколько минут, ну, в туалете имеется в виду, до выхода в прямой эфир. Короче говоря, она родила, с чем мы ее и поздравляем. У нас вообще такая тема, вот она, эта барышня. Джудит. Вот такие у нас бойцы. Я помню в Советском Союзе, декретный отпуск, год, полтора, сохраняется место. А тут родила, побежала дальше. В поле родила и побежала дальше собирать урожай. Такие у нас правила в жестоком капиталистическом мире. Будьте здоровы, Берегите себя, особенно если вы беременны. Пока.